Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. В Китае объявили новых руководителей Компартии. Украинская оппозиция не признает результаты парламентских выборов. На общеевропейскую забастовку вышли миллионы людей. В Китае завершил свою работу 18-й Всекитайский съезд Компартии. На нем назначено руководство страны на последующие 10 лет.
В Китае объявлено новое руководство страны, которое будет находиться у власти последующие 10 лет. Как и предполагалось, пост генерального секретаря партии и председателя КНР переходит от Ху Цзиньтао к его нынешнему заместителю Си Цзиньпину. Си Цзиньпин возглавит и Центральную военную комиссию, то есть, проще говоря, встанет во главе армии. При этом количество членов, входящих в высший орган Компартии, Постоянный комитет Политбюро, сокращается с 9 до 7. Причину такого сокращения власти КНР никак не прокомментировали, но, как полагают аналитики, оно связано с внутрипартийной борьбой между фракциями Ху Цзиньтао и прежнего генсека Дзян Цзиминя. На посту премьер-министра Бэн Цзябао сменит нынешний вице-премьер Госсовета Ли Кэцян. Официально Си Цзиньпин и Ли Кэцян вступят в свои новые должности в марте следующего года. Помимо этих двух чиновников, в постоянный комитет вошли также партийные секретари Чун Цина, Шанхая и Тяньцзиня, Джан Дэцзян, Юй Джэншэн и Джан Гаоли, глава отдела пропаганды Лю Юньшань и вице-премьер Госсовета Ван Цишань, который возглавит Центральную комиссию по проверке дисциплины. Новые лидеры Китая унаследуют ряд внутренних и международных проблем. В качестве одной из главных внутренних задач Ху Цзиньтао назвал борьбу с коррупцией проблемой, которая, цитата, «может оказаться для партии смертельной». Экономика страны также находится не в лучшем состоянии, и ее рост продолжает замедляться. Кроме того, увеличивается разрыв между разными слоями китайского общества. Многие ждут от новых лидеров реформ, как экономических, так и политических, а также улучшения ситуации с правами человека.
В Украине продолжается протестный митинг оппозиции под зданием Центральной избирательной комиссии. Митингующие выступают за отмену результатов выборов и требуют отставки президента, кабинета министров и генерального прокурора.
Под стенами Центра избиркома в Киеве вторую неделю проходит акция протеста против фальсификации на выборах. В понедельник после подписания совместного заявления оппозиция сообщила, что не признает результаты голосования, пока оппозиционные кандидаты не будут объявлены победителями.
Мы не признаем то, что в 223 округе и еще в 4 округах Украины победа не отдана оппозиции.
Днем ранее Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования. В парламент избрано 445 народных депутатов. Именно 5 под вопросом, поскольку на их одномандатных участках невозможно установить результаты выборов. Ожидается, что там проведут повторное голосование, против чего и выступает оппозиция. Она намерена отстаивать свои права в Европейском суде и привлечь к ответственности фальсификаторов, а также провести досрочные выборы президента.
Вопрос импичмента Януковича – это то, что объединило нас как три оппозиционные силы. Мы приняли еще одно решение – отставка действующего президента. Мы должны делать все для досрочных парламентских и президентских выборов.
Кроме этого, оппозиция требует отставки кабинета министров и генерального прокурора. В своем заявлении они также договорились вместе вносить законы в парламент, в частности, изменить избирательное законодательство.
В Украине самой оптимальной системой выборов являются выборы по пропорциональной системе с открытыми списками. И такой закон все наши три оппозиционные силы обязательно проведут в следующем парламенте.
Свободы и ударов обов'язково проведемо в наступному парламенті.
Сергей приехал на митинг из Днепродзержинска уже в 5-й раз. Он также считает, что систему выборов в стране необходимо менять.
С самого начала так называемый избирательный процесс был полностью под колпаком государства, которое продвигало своих из партий регионов. Мажоритарка никуда не годится, потому что полным ходом применялся админресурс.
Напомним, в Киеве по мажоритарным округам не прошел ни один кандидат от власти. Представитель оппозиции Александр Брегинец, депутат Киевского городского совета. Теперь он избран в Верховную Раду. По его мнению, регионалы проиграли выборы в столице, потому что киевляне более независимы в своем выборе, чем жители некоторых других регионов Украины.
Киев – демократический город. Когда-то в Советском Союзе все думали абсолютно одинаково и голосовали одинаково. Но, к сожалению, вот это единомыслие характерно для Донецка, а для Киева оно не характерно. То есть мы все знали, что партия регионов не может победить в Киеве. И то, что она не победила, никого не удивило.
Согласно результатам голосования, в новом парламенте 185 депутатов будут от провластной партии регионов, 101 от «Батьковщины», 40 от партии «Удар». «Свобода» провела 37 народных избранников, а «Компартия» – 32. В то же время 5 из 15 членов ЦИК отметили, что не считают прошедшие выборы свободными и демократическими из-за многочисленных нарушений законодательства. Представители миссии наблюдения ОБСЕ и ПАСЕ также высказались критично об избирательном процессе в стране. NTD, Киев, Украина.
Сильное наводнение в Италии. Затопленными оказались большие территории с сельскохозяйственными угодьями и частными домами. Регион Тоскана призвал на помощь армию.
Уже несколько дней центральный регион Италии Тоскана и соседней Умбрии из-за дождей находятся во власти сильнейшего наводнения. На кадрах, предоставленных пожарной службой, можно увидеть большие территории с сельскохозяйственными угодьями, которые оказались под водой. Ущерб оценивается в миллионы евро. Десятки человек были вынуждены покинуть свои дома и временно перебраться в эвакуационные центры. Кроме этого, тысячи жителей городов Албиния и Орбителло остались без электричества. 3 человека погибло после того, как машина, в которой они ехали, упала с разрушившегося моста в городе Гроссетто. Причиной аварии также стало наводнение. Уровень воды в главной реке региона Амброне остается угрожающе высоким. Если она выйдет из берегов, то ущерб будет в разы больше. Чтобы справиться с последствиями наводнения, губернатор Тосканы уже призвал на помощь армию. Кроме этого, затопленными оказались и некоторые регионы Северной Италии, включая исторический город Венецию.
В Европе 14 ноября прошла всеобщая забастовка. На улицы европейских столиц вышли миллионы людей. В некоторых случаях протесты сопровождались стычками с полицией и погромами.
В среду Конфедерация европейских профсоюзов провела крупнейшую забастовку против мер экономии, в которой приняли участие 23 страны ЕС. Во многих местах демонстрации переросли в ожесточенные стычки с полицией. Так в Италии протестующие бросали в стражей порядка камнями, в ответ против них применили слезоточивый газ. В Португалии произошли стычки у здания парламента, демонстранты бросали в полицию бутылки с коктейлем Молотова. В Мадриде на улицы вышли миллионы людей. В целом протест проходил мирно, однако без стычек все же не обошлось. Одна группа демонстрантов разбила окно банка «Сантандер», другие поджигали мусорные урны. Чтобы разогнать толпу, полиция применила резиновые пули. Более 140 человек были арестованы и более 70 получили травмы. Протесты прошли также во Франции, Бельгии и Великобритании. Здесь все обошлось без насилия. Перебои с работой общественного транспорта также были минимальными. Самые большие неудобства ощутили пассажиры, улетающие из лондонского аэропорта Хитроу. Там было отменено почти 40 международных рейсов, следовавших в основном во Францию, Испанию и Грецию. Общая европейская акция протеста называлась «День действий». Ее организовали в знак протеста против мер экономии, которые проводят правительства стран Европы в попытках преодолеть долговой кризис еврозоны. Впрочем, повлияет ли эта демонстрация на положение дел, пока неизвестно. Многие европейцы говорят, что урезания уже сказались на их жизни, а безработица продолжает расти.
Совет стран Персидского залива признал новую сирийскую национальную коалицию, которую на днях сформировала оппозиция. Об этом подробнее.
Министры внутренних дел 6 стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, встретились во вторник в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд. Они заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое призвано объединить политические курсы, укрепив стабильность и устойчивое развитие региона. Кроме того, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива решил признать недавно сформированную из сил оппозиции сирийскую национальную коалицию в качестве законного представителя граждан этой страны.
Признание сирийской коалиции как законного представителя граждан Сирии дает ей форму, благодаря которой она может вести переговоры и дела, представляя сирийских граждан во всех областях.
Напомним, 11 ноября, через 20 месяцев после начала кровопролитного восстания против президента Башара Аль-Асада, раздробленные сирийские оппозиционные группы заключили договор в Катаре и сформировали сирийскую национальную коалицию. Первой европейской страной, признавшей это объединение, стала Франция. Ее власти заявили во вторник, что намерены предоставить повстанцам вооружение после того, как они сформируют правительство.
Далее в выпуске. Toyota отзывает почти 3 миллиона машин по всему миру. Греция исследует море в поисках газа. Полное солнечное затмение наблюдали в Австралии. В Москве открылся официальный магазин «Сочи-2014». Японский автогигант Toyota снова отзывает автомобили. На этот раз проблема выявлена в рулевом управлении и гибридных топливных системах. В целом отзовут почти 3 миллиона машин по всему миру.
Toyota отзывает на ремонт 2 миллиона 770 тысяч своих автомобилей по всему миру, в том числе гибридный Prius. Об этом японский автогигант заявил в среду. Причина – проблемы с рулевым управлением, а также эжекторами в гибридных системах. Для Toyota это уже второй многомиллионный отзыв за последние два месяца. Более 1,5 миллиона машин будет отозвано внутри Японии и около миллиона с четвертью в США и Европе. В целом 13 моделей. Как сообщил представитель автогиганта, у таких моделей, как Prius второго поколения и некоторые Corolla, на медленной скорости может заклинить рулевое управление. При этом на устранение этой неполадки уйдет не больше часа. Напомним, в октябре Toyota была вынуждена отозвать более 7 миллионов 400 тысяч автомобилей по всему миру из-за некачественных электростеклоподъемников. Это стало самым крупным отзывом автомобилей с тех пор, как в 1996 году Ford отозвал 8 миллионов своих машин. В целом, в период с 2009 по 2011 годы Toyota отозвала более 10 миллионов автомобилей, что нанесло серьезный удар по имиджу компании. Впрочем, сейчас автогигант постепенно восстанавливается после спада продаж и ранее в этом месяце повысил годовой прогноз своей прибыли до 9,7 миллиарда долларов.
Греческие специалисты начали работу по исследованию прибрежных зон страны в поисках залежей углеводорода. Работа займет 3 месяца.
Греция начала обследование побережья Ионического и Средиземного морей на наличие залежей природного газа. Это будут крупнейшие разведывательные работы в истории страны. В ближайшие 3 месяца судно Nordic Explorer, принадлежащее норвежской компании PGS, обследует 220 километров побережья. На борту разведывательного корабля будут находиться сейсмологи, которым предстоит определить, в каком месте можно начинать бурение в случае обнаружения залежей углеводородов.
Сейсмологи определяют полости, а также исследуют структуру почвы, чтобы понять, в каком месте лучше всего бурить. Компания PGS не занимается бурением, мы проводим сейсмоисследования. А потом подключаются нефтяные и газовые компании, которые подадут заявку на лицензию и начнут проводить разведывание и бурение с использованием этих сейсмических данных.
По мнению ученых, самые богатые залежи могут находиться около южного побережья острова Крит. По приблизительным оценкам, они могут достигать 3,5 триллионов кубических метров природного газа. На сегодняшний день Греция тратит 5% ВВП страны на импорт энергоносителей. Обнаружение новых источников энергии позволит стране сократить дефицит бюджета и сохранить в казне миллионы долларов.
В Украине ценные издания и редкие книги станут доступны в сети интернет. Национальная историческая библиотека начала проект оцифровки древней литературы. Подробнее расскажут наши корреспонденты.
Это самый старый дневник Киево-Печерской лавры. Книга конца 15-го столетия, начала 16-го. Это рукописная книга.
Этот древний труд находится только в Национальной исторической библиотеке Украины, и подержать его в руках может далеко не каждый. Но теперь уникальные издания, хранящиеся в отделе старопечатных, редких и ценных книг, будут доступны всем. Благодаря проекту по оцифровыванию первоисточников, их электронные копии теперь можно будет найти на сайте библиотеки.
Мы сохраняем и консервируем литературу, потому что мы теперь она физически не будет использоваться, будет доступна в электронном виде. Это первое. Второе. Люди будут иметь возможность удаленного доступа и смогут вместо того, чтобы писать письма и физически приезжать в библиотеку, ознакомливаться со всей литературой в электронном виде.
За полтора года в библиотеке было оцифровано более 100 старопечатных изданий. Специальное оборудование позволяет бесконтактно сканировать древние книги, не повреждая их. После этого изображение обрабатывается в графических редакторах и переводится в формат электронной книги.
У нас есть книжки, которые просто стоят, и никто не знает, что
у нас есть книги, которые стоят, и никто не знает, что они есть. Особенно, когда книга 15-го, 16-го, 17-го столетия. Никто не знает, как ее искать. Ходить по всем библиотекам и получать отказы? Или как у нас, посмотреть на сайте и прийти, почитать ее, если ты хочешь?
Ты уже ее почитай, если ты хочешь.
В то время как в России действует специальная программа по оцифровыванию книг, в Украине на это выделили средства грантодатели. После перевода в электронный формат книг Национальной исторической библиотеки участники проекта планируют взяться за архивы других библиотек. NTD, Киев, Украина.
В Японии есть небольшой поселок, который по собственной инициативе перешел на энергию солнца. Как теперь живется его жителям? Давайте посмотрим.
Пока в остальной Японии идут горячие дебаты по поводу того, нужна ли стране атомная энергетика, жители небольшого поселка Тамба в центральной префектуре Хёго для себя уже все решили. Они почти полностью перешли на энергию солнца. Население поселка 42 человека. Они построили собственную солнечную электростанцию, разместив в поле солнечные панели. Она вырабатывает то же количество энергии, что и потребляет поселок. Впрочем, осуществлять этот проект начали еще до аварии на АЭС «Фукусима-1», которая произошла в марте прошлого года. Цели было две – предоставить поле деятельности для немногочисленной местной молодежи, а также получать дополнительный доход. Тамба окружен рисовыми полями и горами, половине местного населения за 60 лет. Благодаря появлению солнечной электростанции молодежь больше не спешит отсюда уехать.
Я чувствую, что в нашем поселке прибавилось оптимизма. Городок стареет, здесь много пожилых и мало молодых. Раньше у нас не было оптимистических тем для бесед.
Впрочем, поселок пока не полностью прекратил потребление других видов электричества. Солнечные панели нельзя использовать ночью и в плохую погоду. В это время жители подключаются к стандартной электросети. При этом избыток солнечной электроэнергии, выработанный днем, они продают энергокомпаниям, и по сути он приблизительно равен тому количеству, которое они потребляют ночью. Когда произошла атомная катастрофа на Фукусиме, этот проект приобрел особый смысл.
Что касается атомной энергии, бедствие произошло как раз тогда, когда мы уже строили эту станцию. Так что, несомненно, было много вещей, о которых нужно было подумать. Лично я считаю, что нам необходимо создать способ не полагаться на атомную энергию.
После землетрясения и цунами в Японии в целях безопасности отключили для проверок все атомные реакторы. Однако страна столкнулась с нехваткой электроэнергии, и премьер-министр принял решение запустить два реактора АЭС Охи, вопреки протестам общественности и предупреждениям геологов. И хотя сам городок Тамба энергией себя обеспечил, Охи находится всего в 80 километрах отсюда, и жители волнуются.
Пока реактор Охи работает, учитывая все, что произошло в Фукусиме, это действительно заставляет людей беспокоиться. Если возможно, и это только мое личное мнение, лучше было бы уменьшить объем выработки атомной энергии или в будущем вообще избавиться от нее, используя взамен возобновляемые источники энергии.
Напомним, ранее власти Японии приняли решение полностью отказаться от АЭС, однако делать это будут постепенно, вплоть до 2030 года.
Жители Австралии 14 ноября могли наблюдать редкое природное явление – полное солнечное затмение. Об этом подробней.
Люди собираются на пляже Северного Квинсленда в Австралии, чтобы понаблюдать за редким природным явлением. В среду в этот штат приехали тысячи туристов, чтобы своими глазами увидеть полное солнечное затмение. У многих на лицах специальные очки и даже маски. И вот Луна постепенно начинает скрывать солнечный диск. По приблизительным подсчетам, понаблюдать за этим явлением в Австралии приехало около 60 тысяч человек. Здесь, в Палм-Коув, погода оказалась благоприятной. Северный Квинсленд погрузился в темноту на 2 минуты.
Да, просто замечательно. Никогда такого раньше не видел.
Вау! Обзор был просто идеальным. Это было превосходно.
Как ожидают у власти штата, доход от туристов, приехавших посмотреть на затмение, составит около 78 миллионов долларов. Частичное солнечное затмение можно было наблюдать и в других регионах Австралии.
Недалеко от Каира в недавно обнаруженной гробнице древнеегипетской принцессы сделана новая находка. Археологи нашли в ней тайник с древними статуями.
Команда чешских и египетских археологов продолжает раскопки в недавно обнаруженной гробнице древнеегипетской принцессы. На днях ученые наткнулись на тайник, в котором находились статуи периода Древнего царства. Их уже признали лучшими в своем роде. 4 саркофага и статуи уже отправлены в близлежащее хранилище для обследования.
Статуи важны по двум причинам. Первое – это их мастерское исполнение. Второе – это то, что они представляют очень большой новый пласт истории Древнего царства.
Находки были сделаны в древнейшем некрополе в Сакаре, где расположена знаменитая ступенчатая пирамида. На прошлой неделе здесь была обнаружена гробница возрастом 4500 лет, в которой находилась могила принцессы Шерт-Непти, а также еще нескольких высокопоставленных чиновников.
Раскопки пока не завершены, но мы уже обнаружили этот уникальный колонный двор с 4 колоннами. Изначально над ними была крыша. На колоннах написано, что Шерт-Непти принадлежала королевской семье.
Кроме этого, хорошо сохранилась гробница чиновника по имени Нефер. Она уникальна своим проходом, который, по мнению археологов, служил символическими воротами в потусторонний мир.
В этом сезоне мы обнаружили много сокровищ. 9 неповрежденных статуй, белые камни, хорошо сохранившие цвет. Теперь они находятся в хранилищах Саккары. Тут у нас большое поле для новой деятельности. Мы считаем, что Абусир – это нетронутое место, которое хранит еще много секретов.
Археологи надеются, что новые находки напомнят путешественникам об уникальном и по-прежнему малоизведанном наследии Древнего Египта.
В Москве начали продавать официальную олимпийскую продукцию. Специальный отдел открылся в «Спортмастере» в одном из торговых центров. Вскоре еще сотни таких торговых точек будут открыты и в других городах страны.
Отделы Сочи 2014 магазина «Спортмастер» открыты.
До зимней Олимпиады в Сочи еще больше года, а в Москве уже можно купить официальную олимпийскую продукцию. Лицензионный магазин открылся в одном из столичных торговых центров.
Мы, Россия, выходим сейчас на финишную прямую. И меньше чем через 450 дней олимпийский огонь загорится в городе Сочи. Но очень важно понимать, что это игры не просто города Сочи. Это игры всей страны.
На прилавках спортивная экипировка и инвентарь с логотипом «Сочи-2014», а также талисманы предстоящих игр «Белый мишка», «Зайка» и «Леопард» и другая сувенирная продукция. Самый дешевый памятный сувенир обойдется покупателю примерно в 60 рублей, это 2 доллара. Как обещает оргкомитет Олимпиады, очень скоро около 300 подобных магазинов будет открыто и в других городах России. Напомним, зимние Олимпийские игры, которые Россия принимает впервые, пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.
Самые длинные в мире пирожные «Наполеон» испекли на крупнейшем в Женеве кондитерском заводе. Его длина более километра.
Более 1000 часов работы и 3600 метров бисквита ушло на это творение. Команда швейцарского кондитера из 200 человек заканчивает работу над самым длинным Наполеоном в мире. Размер пирожного поражает – 1221 метр. Это на 184 метра больше, чем предыдущий рекорд Гиннесса, поставленный в 1992 году в Бельгии.
Общий вес бисквита – 1 тонна. Для него мы использовали 800 килограммов муки и 400 килограммов масла. В начале этой недели мы начали делать крем. Он шоколадный, потому что мы в Женеве. Мы решили сделать два вида крема – из черного и молочного шоколада. вышло 3 тонны крема, включая 400 килограммов чистого шоколада.
В Европе эту разновидность Наполеона называют томпус. Обычно он состоит из 2 коржей и кремовой прослойки, а сверху украшен розовой глазурью. Средства от продажи пирожного пойдут на благотворительность. Каждый сантиметр Наполеона стоит чуть больше $1 США. Вырученные деньги будут направлены Швейцарской ассоциации рака груди.
В Швейцарии состоялся аукцион «Кристис», на котором было представлено несколько сотен произведений ювелирного искусства. Самым ярким лотом стал бриллиант в 76 карат.
Огромный бесцветный бриллиант из знаменитых индийских шахт Галконды продан на аукционе в Женеве за рекордный $21,480,000. Торги начались с $8,5 миллионов, однако всего за несколько минут цена резко возросла.
Это рекордная цена в мире за бесцветный бриллиант с Галконды. И это также рекордная цена за карат бриллианта такого класса.
Редкий камень весом в 76 карат и размером с большую клубнику когда-то принадлежал австрийскому эрцгерцогу Иосифу Августу, который в 1919 году был регентом Венгрии. Покупатель предпочел сохранить анонимность. Подобные торги драгоценностями Кристис проводит в Женеве каждые полгода. В этот раз было продано 290 лотов на общую сумму $77 миллионов.
Рождественские распродажи, которые являются долгожданным событием в Европе, в России пока еще только приобретают популярность. Недавно подобная ярмарка открылась под Москвой.
Теперь жители российской столицы и области могут сполна ощутить дух европейских рождественских распродаж. Под Москвой в фешенебельном торгово-развлекательном комплексе «Барвиха» открылась рождественская ярмарка. Многие из товаров, представленные для посетителей, дело рук голландского художника Хелге Бринка. Недавно он получил заказ на создание рождественских декораций для британских дворцов, таких как Хэмптон-Корт и Кенсингтон, а также для лондонского Тауэра. Поэтому неудивительно, что на выставке можно увидеть и знаменитые британские двухэтажные автобусы, и знакомые всем телефонные будки.
Я стараюсь концентрироваться на ручной работе. Каждая самая маленькая деталь была создана вручную. Товары выдувались и серебрились внутри. Все украшено вручную, так же, как вы это делали 100 лет назад.
Стоимость елочных и других украшений в европейском стиле колеблется от 40 до $130 США.
Сейчас многие люди стали выезжать в Европу вообще достаточно больше, чем раньше. И, в принципе, что такое рождественский базар, все понимают. И мне кажется, это как раз то, чего вот нам перед Новым годом всегда не хватает. Вот так походить и набраться немножко этой атмосферы. Ведь важен не столько сам праздник, сколько 2 недели перед ним подготовки. И вот...
Видели объявление, хотелось очень ребенку показать, да, что бывает не только матрешки, да, поварешки, а бывает что-то интересное. Поэтому с удовольствием, с горящими глазами пришли все это посмотреть, потрогать, знаете, вот ну, какие-то такие вот изюминки поискать на свою елочку.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры. Шэньюэнь.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.